Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Пыляев. «Как ели в старину». Часть первая. В 17 столетии еда наших предков была крайне неприхотливая. Обыкновенную пищу простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в них было ржаное свиное сало. В военное время в войсках пища была сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными. Притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим. В старину коровье масло приготовлялось в печах и без соли. От этого оно скоро горкло. Петр Великий первый научил русских делать его по голландскому способу из сметаны и сливок. Иностранцы говорят, что единственно хорошими кушаньями у русских были холодные. До конца 17 столетия русские не знали другой огородной зелени, кроме простой капусты, чесноку, луку, огурцов, редьки, бураков и дынь. Указом 1660 года, ноября 11-го, велено разводить в Чугуеве арбузы и когда они поспеют присылать в Москву. Салата предки наши не сеяли и не ели. Брюин говорит, что в его время русские стали разводить солери, но спаржи и артишоков не знали, несмотря на то, что первая росла у них дико на полях. Первые артишоки в Петербург были привезены из Голландии в 1715 году. Русские в старину не ели ни телятины, ни зайчьего, ни голубиного мяса, ни раков и вообще ничего, что само по себе умирало. Также они считали нечистыми всех животных, которые были убиваемы женщинами. Из мясных яств самые обыкновенные были говядина, баранина и свинина, также домашняя и дикая птица. Индейки появились у нас около 1625 года. Приготовление мясных блюд было весьма просто. Почти все мясо варили в одной воде с небольшим количеством соли, лука и перца. И нередко различные роды мяса варились в одном горшке. К мясным кушаньям на стол ставили в приправу соленые огурцы, соленые сливы и кислое молоко. Чтобы судить о мясных и других блюдах того времени, приведем, что было подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания его с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Квас в серебряной лощатой братине, да с кормового двора приказных ест. Папорок лебеден по шафранным взварам, ряб окрошиван под лимоны, потрох гусиный, да государине-царице подано приказных ест. Гусь жаркой, порося жаркое, куря в колее с лимоны, куря в лапше, куря в щах богатых, да про государя же и про государыню-царицу подаваны хлебные ествы. Перепеча крупечатая в три лопатки недомерок, четь хлеба ситного, курник подсыпан яйцы, пирог с бараниною, блюдо пирогов кислых сыром, блюдо жаворонков, блюдо блинов тонких, блюдо пирогов с яйцей, блюдо сырников, блюдо карасей с бараниной. Потом еще пирог рассольный, блюдо пирогов подовых на торговое дело, каравай яцкий, кулич недомерок и прочее. Но самые любимые блюда русских были рыбные. Особенно такими любили они хвалиться перед иностранцами. Рыба в старину не была дешева, и волжская свежая стала в цене несравненно дороже мяса домашних животных и дичины. Путешественник Таннер говорит, что иногда одну половину рыбы едва три сильных мужчины в состоянии были подать на стол. Множество рыб, по его свидетельству, совсем не имели собственного своего вида, но искусством поваров обращены были в индийских петухов, кур, гусей и прочее. Во время стола 1671 года патриарх подносил великому государю домового кушанья в три статьи по четыре ествы. Первая статья. Щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белорыбицы. Вторая статья. Оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пирог с телом живой рыбы. Третья статья. Щуки голова живая, полголовы осетрий живой, тешка белужья, питья подносили ренское дармонею, дабастр. Постные яства у нас в старину были, как и теперь, разные. В иные дни позволялось есть рыбу, а в другие нет. Так, в среду первой недели Великого Поста 1667 года святейшему патриарху готовлено кушанье. Хлебца четь, попошник, взвар сладкий с пшеном и с ягод, с перцем да шафраном, хрен, греночки, капуста топаная холодная, горошек забанец холодный, киселек клюквенный с медом, кашка терта с маковым сачком и прочее. Того же дня было к патриарху прислано кубок романии, кубок ренского, кубок малвазии, хлебец крупитчатый, полоса арбузная, горшочек патоки с имбирем, горшочек мозоли с имбирем, три шишки ядер. Стол домашний у русских бывал простой и сытный, и не отличался большим обилием блюд. Но если стол был званный, как, например, когда нужно было угощать иностранных посланников, то число блюд доходило до 500. При столах русских бояр подаваемые яства и напитки были несравненно дороже, нежели была столовая и для питья ежедневно употребляемая посуда. В бытность бухава в Москве богатые вельможи едали и пивали по большей части из деревянной посуды, которую делали монахи, и у которой края бывали обыкновенно позолочены. Оловянные блюда и тарелки составляли тогда большую редкость, но каждый боярин имел непременно серебряный кубок, из которого подавали гостям пить за здоровье. В бытность Мейербера в Москве, царствование Алексея Михайловича, у бояр столовая посуда была оловянная. Ложки, ножи и вилки, как и тарелки, были подаваемы одним только почтеннейшим гостям. Бухав, бывший при столе Иоанна Грозного, говорит, что не имел ни тарелки, ни ножа, а пользовался ими от сидящего подле него боярина. Позднее при Петре Великом столовая посуда у его вельможа была почти у всех серебряная, а у придворных императрицы Екатерины II нередко и золотая. Граф Сигюр рассказывает, что когда он сопровождал императрицу на одном из праздников в селе Кусково графа Шереметьева, то его поразило, что стол графа был сервирован золотою посудою на 60 персон. Граф Комаровский, видевший этот праздник, замечает в своих записках: «Что всего более удивило меня, так это плато, которое было поставлено перед императрицей. Оно представляло на возвышении рог изобилия. Все из чистого золота, а на том возвышении был вензель императрицы из довольно крупных бриллиантов». Порядок угощения был совсем другой в 17-м, чем в 18-м столетии. Так, в 17 веке столы при дворе начинались с жаркого и притом с жареными павлинами. В следующем же столетии, напротив, сперва подавали студень из говяжьих ног или икру. При Петре Великом в домах его вельмож стол был установлен окороками, колбасами и другими солеными и копчеными мясными блюдами, приготовленными с деревянным маслом, чесноком и луком. После этих холодных подаваемы были разные похлебки, жаркие и другие теплые кушанья, и, наконец, закуски, состоявшие из свежих и вареных в сахаре плодов, по большей части в дынях и арбузах. Десерты и закуски были особенно богаты в 17-м столетии. Так, по случаю рождения Петра Великого, царю Алексею Михайловичу было подано на стол в числе других лакомств ковришка сахарная большая, герб государства московского, вторая ковришка сахарная же, коричная, голова большая, расписана с цветом, весом 2 пуда 20 фунтов, орел сахарный, большой, литой, белый, и другой орел, сахарный же, большой, красный, с державами, весу в них по 1,5 пуда, лебедь сахарный литом весом 2 пуда, утя сахарная литая весом 20 фунтов. Затем шли еще сахарные попугай, голубь. Но верхом кондитерского дела Здесь были город Кремль, Сахарный, с людьми конными и пешими, башня большая с орлом, башня средняя с орлом, город четвероугольный с пушками, две трубы сахарных весом в 15 фунтов, марципан сахарный большой на 5 кругах, другой леденцовый, две спицы сахара леденцу белого до красного весом по 12 фунтов каждая, 40 блюд сахаров узорочных, людей конных, пеших и разных статей, по полфунту на блюде. Следовали дальше блюда смоквы, цукату, цитрону, шампалы, яблок мушкатных и иных индийских овощей. Всего таких блюд было наряжено и подано 120. Конец первой части. Продолжение слушайте через час.